Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет, друзья! Тифлострим на своем месте, а я вот пока не уверен, на своем он месте или нет. Я пытаюсь отследить нас в YouTube. Артем Плаксин. Артем, привет тебе!
Привет, Олег, а да, вот мы есть? На своем месте в Ютубе.
Есть на своем месте, есть. Ну и хорошо, ну и приятно. Я, вот сейчас я попытаюсь угадать, смотрите, у нас сегодня такая ситуация, что я не смогу читать чат, Артем будет читать. Я почему-то думаю, что нас приветствует, ну, например, Тимофей Игнатов.
Хорошее предположение. Ну, действительно, потом... первое сообщение. Огромный пламенный привет.
Ну, да, вот так, Тимофей Игнатов. Так что подключайтесь, пожалуйста. Теперь, сейчас я думаю, что у тех наших слушателей, зрителей, у которых есть подгляд, такая внутренняя нестыковка. Потому что говорю я и говорит Артем. Мое лицо, я думаю, вы знаете. А вот лицо Артема слева от меня сегодня такое симпатичное девичье лицо, такое очень красивое. Значит, нет, друзья, это не Артем. Так что, ну, если вот Артем у нас сегодня голос за кадром. А со мной сегодня здесь, в нашей виртуальной студии, Алена Котина. Алена, привет тебе.
Всем привет.
Вот, как тебе быть сегодня на виду, что называется, при том, что другие предпочли укрыться за кадр?
Ну, зато разделились поровну. Два за кадром, собственно. Да.
Ну, тогда представляй второго, кто у нас за кадром.
Второй наш за кадром был сегодня, это Леша Викторов.
Нет. Леша Викторов. Алексей, привет.
Привет всем.
А где лучше, в кадре или за кадром, Алексей Викторов?
А удобно, на самом деле, и там, но если говорить про меня, то мне удобно без камеры.
Ну вот так. Ну,
всем по-моему, удобнее за кадром.
Нет,
да, Леша прав.
Нет, ты че, Артем?
Зрители тебя не видят. Ты можешь выражать свои эмоции мимикой как угодно.
А я вам, коллеги, скажу, наши зрители нас и так не видят. Поэтому какая разница?
Вы не правы. У нас тут бывают слабовидящие, сильные духом.
Сильные и слабовидящие. Слабо-сильновидящие. Да. Или сильно
слабо-сильновидящие.
Да, я всегда рассказываю, как там девушек рассматривают.
Типа, не только для незрячих.
Нет, не только для незрячих, конечно. Вот, будем говорить сегодня о брайлевском вводе под iOS. Это тема, в которой, на самом деле, путаницы больше, чем содержание. Ну, потому что если начать читать... Я надеюсь, что мы сегодня не запутаем еще больше. Потому что если начать читать и смотреть, то, ну, зачастую непонятно, как вообще все это работает. Попытаемся это рассказать. Но сначала новость, которая происходит прямо из нашего субботнего вечернего стрима. Вот, для Артема это не новость, для меня это была новость. Слушаю я вечерний стрим в эту субботу, и Артем что-то начинает говорить про Альфа-банк, про то, что что-то не работает в Альфа-банке. И я имею в виду приложение, или он имел в виду тогда приложение для iOS. Я сижу, думаю, так, я с этим сталкиваюсь уже недели две. Я был уверен, что это только моя проблема. Кажется, что Алексей тоже у нас клиент Альфа-банка, и тоже думал, что только его проблема.
Да-да. В принципе, я с ней живу очень давно. Я особенный клиент Альфа-банка. Мой номер был на двух клиентах. Еще до того, как я зарегистрировал себя.
Так.
Вот. Номер числился на моем дедушке, так уж получилось. Теперь дедушки в живых нет, а номером стал пользоваться, ну, то есть... клиентом стал я, естественно, свой номер привязал тоже. И я очень долго думал, что проблема только из-за того, что мой дедушка в системе тоже зарегистрирован. Но нет. Я дедушку из системы убрал, мой номер от него отвязали, но проблема никуда не делась.
Слушайте, я у Артема спрошу. Артем тестировщик, причем тестировщик профессиональный, даже руководитель тестировщиков. Вот это часто бывает. И как от этого избавляться? Когда ты находишь какой-то баг, вот реально это баг, и ты сидишь и думаешь, не-не-не, это мои проблемы. Наверное, там все нормально. Я никому ничего об этом не скажу, потому что это мои проблемы. Потому что если я кому-нибудь скажу об этом, я буду выглядеть дураком. Как избавиться от этого комплекса? комплекса. Потому что ведь бывает действительно, что проблемы нет, ты пишешь или ты говоришь, а тебе говорят, нет, это у вас только проблема. И не хочешь повторения. Как все-таки, вот ты, как ты определяешь, когда нужно бить тревогу, а когда нужно разбираться с собой, со своим девайсом, где твоя проблема, где проблема софта или там, я не знаю, сайта, чего угодно.
В первую очередь у меня есть опыт, и на основе этого опыта я могу предположить, действительно ли может быть такая проблема со стороны приложения. Как правило, вот если мы говорим сейчас про Альфа-банк, мне достаточно понимания, что это может быть за проблема с Альфа-банком, что это действительно проблема частично iOS, в принципе, система от Apple, частично проблема разработчиков, о которой, в принципе, разработчики того же Альфа-банка говорили год назад.
В смысле, есть, разработчики они или разработчикам говорили?
Разработчики.
То есть
на
они
конференции
признавались?
Этап...
Так.
Да. Не конкретно про интерфейс переводов, а в принципе про проблему контролов, вот, которые, вот как раз с которыми связана проблема, которая сейчас возникла, они про нее говорили в марте 2020 года на митапе в Mail.ru «Инклюзивный дизайн». Даже презентацию делали, где в том числе говорили про эту проблему. Ну, а если у меня есть какие-то сомнения... Ты сам сказал, у меня есть целое дело тестировщиков. Я могу
сказать,
пойти
ребята,
и попросить кого-нибудь из них это проверить.
Воспроизведете, да, или как?
Посмотрите, да.
Посмотрите на это. Так вот, проблема в Альфа-банке. Кстати, если среди наших слушателей и зрителей есть еще клиенты Альфа-банка, расскажите, пожалуйста, как вы с этим справляетесь. Я не рискую спросить Алексея, но несколько позже расспрошу. Проблема заключается вот в чем. Когда вы хотите перевести какие-нибудь деньги кому-нибудь, причем это не только между своими счетами. Это вообще в принципе перевод, да, вот от некого адресата к некому получателю. А вы, используя iOS, естественно, используя VoiceOver, вы открываете этот экран, и все нормально. И вы находите нужный элемент, и выясняется, что элемент, знаете, как шампунь и... Что там у нас бывает? Да, с чем-нибудь еще. Шампунь и кондиционер. Два
гель
в одном.
Для душа.
Гель для душа. Да, два в одном, товарищи. То есть вы находите элемент, и вы получаете и название того счета, откуда вы хотите списать деньги, и адресат. Да, и, собственно говоря, и адресат, то есть получатель, и отправитель у вас оказывается в одном элементе. И разделить эти элементы невозможно. Я по неопытности пытался, ну, я думаю, ну если сейчас перемещаться по слову или по символу и нажать вот именно, найдя нужное слово, символ. Нет, это бесполезно, потому что дело не в словах, не в символах, а в элементах. То есть два элемента оказываются встроенными или оказываются слитыми вместе. Я, Артем, вообще не думал, что такое может быть, потому что мне казалось, что, ну смотри, раз для зрячего человека это разные элементы интерфейса, то, в принципе, в Apple оно должно работать автоматически. Более того, до последнего времени, до недавнего времени это работало. Ты можешь объяснить, ну, на юзерском уровне, на простом уровне, как такое может быть и может ли это быть в других приложениях? В принципе, вот
в Apple... В Apple популярна другая проблема. Ну, то есть она также связана с этими самыми контролами, но заключается она в другом. То, что один элемент... казалось бы, одна строка таблицы, условно говоря, разделяется на несколько элементов, на несколько свайпов.
А это что, это другая грань той же проблемы, Артем?
Это вот самая популярная грань этой самой проблемы. Когда несколько элементов находятся в одном контроле, это редкость. Это действительно редкость. Такое в iOS встречалось, ну, очень редко. Больше даже в Android. Ну и там это меню могло быть в одном элементе, но это такая тоже специфичная проблема. Но самая частая проблема — это когда одна строка, например, это должна быть одна строка, условно, остаток минут, там 200 из 400, 50%. Это должна быть, по-хорошему, это должна быть одна строка. Но поскольку мобильный оператор делает у себя таблицу, мы перемещаемся как будто по ячейкам, а не по строкам.
Ну да, это замучаешься.
И у нас идет
больше перемещений, чем должно быть,
отдельные, в принципе. Да, отдельные числа, отдельные слова. Ну вот, такая возникла проблема. Я не могу сказать, почему именно из-за чего возникла проблема вот такой вот в Альфа-банке, что селекторы оказались в одном контроле. Я не разработчик Альфа-банка, поэтому, ну, мне... У меня нет предположения. Возможно, предположение есть у более опытных iOS-разработчиков. Я все-таки не программист.
Ты с ними ведь связывался. С Альфа-банком. Ты связывался, да, на эту тему?
Я связывался на эту тему, ну, частично. Я опубликовал посты на vc.ru в Фейсбуке у себя с упоминанием официальной страницы Альфа-банка. Мне ответили, что... Во-первых, меня поблагодарили за то, что я обнаружил эту проблему.
Подожди, подожди, вот я не понимаю. Сейчас, я все-таки остановлю. Подождите, да. То есть это значит, что у людей нет процесса тестирования доступности для незрячих, в рамках которого, в смысле, в рамках процесса, эту проблему обнаружили бы. То есть то, что ты обнаружил, это хорошо. Но, ребят, вопрос, а чего вы-то не обнаружили?
А, так нет, нету. Создание доступности не заложено в процесс разработки. Так практически у всех. Вот редкие исключения есть. Тот же Сбербанк возьмем. Вот у них это заложено на этапе разработки или как минимум предрелизного тестирования. А вот у Альфа-банка и у большинства, к сожалению, нет. В общем, что мне ответили? Мне ответили, меня поблагодарили. А мне сказали, что сожалеют, что так произошло. И рассказали, как произошло это.
Ух ты.
Перед релизом, ну, не совсем, перед релизом производится тестирование фокус-группой слабовидящих пользователей на доступность визуальную. И, соответственно, дизайнеры уже работают с полученными данными от слабовидящих людей. Тестирование на доступность для VoiceOver, для других программ экранного доступа и прочее в банке проводится после релиза. То есть это пост-релиз в течение какого-то времени. И честно вам скажу, в ответе Альфа-банка было сказано, что будут собираться отзывы от респондентов в течение апреля. У меня большое предположение, основанное на практике использования приложения Альфа-банка, что если бы я не написал этот пост, то и фокус-групп бы незрячих пользователей собирать не стали. То есть этого нет в отлаженном процессе выпуска продукта. То есть это внедрили, потому что, ну вот, возникла такая критичная проблема. И более того, собрание фокус-группы не даст полноценного решения проблемы. То есть если... тестирование, оценка приложения при помощи слабовидящих пользователей — это формат фокус-группы. Это еще возможно оценить вот просто с пользовательской точки зрения. А вот тестирование невизуального интерфейса — это все-таки в большей степени техническое тестирование. И его уже выполнять при помощи простых, неквалифицированных респондентов — это, ну, это практически не даст решения проблемы. Фактически это будет слитый бюджет.
Я тогда вот что не понимаю, Артем. Я знаю, что мы сейчас отклоняемся от темы, мы заявили другую тему, но вот тут такая история, которая развивается сейчас. Смотри, ведь мне кажется, что мы смешиваем две разные вещи. С одной стороны, это конкретный баг, который, как мне, опять, я могу быть неправым здесь, потому что я не понимаю с технической точки зрения вот этого, но пофиксить баг — это одна история. То есть разобраться на уровне интерфейса, почему у вас два контроля слились в один. И эта история, в общем, наверное, проще. Другая история — разобраться, насколько вообще приложение удобно для незрячих людей. Ну, для слабовидящих это вообще третья история, да, если мы говорим про зрительную доступность, визуальную доступность. Так вот, я вот чего не понимаю. Это вопрос не к тебе, конечно, это вопрос к Альфа-банку, но, может быть, будет твой комментарий. Зачем подменять ответ на одно ответом на другое? То есть задача поставлена так. Есть неюзабельный контрол, есть то, что, чем пользоваться нельзя. Разберитесь быстренько, решите эту проблему. А дальше уже, да, решайте вопрос доступности. То, что я пока слышу, это... Да-да-да, тут с этим контролем не подходит, не проходит. А давайте мы, в принципе, с доступностью разберемся. Давайте, но сначала вы дайте возможность денежными средствами пользоваться, а затем уже разбирайтесь с доступностью. Или что-то не так вот в моем подходе в данном случае?
Олег, подход правильный, но я не могу тебе ответить. То есть я могу, у меня есть какие-то мои мысли, предположения, но я не буду их высказывать.
Ну, правильно, что ты
я
не пытаешь.
Я не хочу никак Альфа-банк там дискредитировать, условно говорить, что они самые плохие. Нет, это не так. Но я хочу всего лишь, чтобы они решили проблему. Я надеюсь, они дадут какой-то более вразумительный ответ на вот возникшую проблему. Не то, что они сейчас написали, а что-то более конкретное и действительно исправят возникшую проблему. Но пока, к сожалению, вот за неделю этого не произошло. Больше, чем за неделю.
Ну, я вчера решил поставить простенький эксперимент. Ну, просто вошел в чат Альфа-банка. Кстати, чат с трудом доступен, на самом деле. Там есть свои заморочки. Вот. Ну, воскресный день, воскресный вечер, обычный сотрудник. Я сотруднику пишу: здравствуйте, я вот незрячий пользователь или слабовидящий пользователь, пользуюсь VoiceOver и очень подробно описываю проблему, которая здесь возникает. Вот. Мне было интересно, что будет. То есть как обычный сотрудник на это отвечает, насколько сотрудник в принципе в курсе ситуации. Вот. Первый ее ответ, ответ сотрудницы: пришлите, пожалуйста, скрин. Ну, то есть я описываю, я объясняю, что VoiceOver, что для незрячих, что объясняю эти свайпы, да, смахивание влево, смахивание справа, вправо. Вот, а с меня просит скрин. Это такой нормальный ответ, называется баночный, такой заготовленный. Я объясняю, что скрин в данном случае не поможет, потому что речь идет о невизуальной доступности. Следующий вопрос. А пишет она: а что, VoiceOver это какое-то стороннее приложение? Вот. Я понимаю, что человек не в курсе. Я говорю: нет, это служба доступности, которая есть в операционной системе iOS. В конце концов, правда, она ответила, что спасибо, взяла вопрос в работу. Я попросил передать информацию людям, которые занимаются доступностью. Она сказала, что это сделала. То есть вот в конце концов все-таки ответ, ну, хоть такой был. Но первые вопросы были: пришлите скрин и а что такое VoiceOver? Опять-таки, это на самом деле ничего не показывает. Ну, хотелось бы, чтобы каждый сотрудник в службе техподдержки имел представление о доступности. Ну, по-моему, это нереально. Вот просто.
Да. Тут к чату хочу вернуться. Илья Грубунов пишет: в приложении банка Тинькофф недавно также было. Счет и карты были слеплены вместе.
Так.
Я написал в поддержку, отправил запись экрана. И карта и счет стали раздельно. Вот интересно, Илья, напишите, пожалуйста, спустя какое время стали раздельно?
И вот, то есть это сработало?
Если... Да, и если у нас тут есть еще пользователи Тинькофф на iOS, вот замечали ли вы эту проблему?
Это на Android было.
На Android?
На iOS такого не было никогда. За больше, чем год использования карты.
Ну, Илья это писал, да, у нас?
Да, Илья Горбунов. Да.
Илья Горбунов, уточните, пожалуйста, потому что это, самое деле, прикольно. А как, Алексей Викторов, а как ты работаешь, обходишь вокруг вот этой проблемы? Ты сказал, что ты как-то вот решение какое-то нашел. У тебя есть остаток зрения или что?
Эту проблему с переводом средств в Альфа-банке или где?
Да.
А, в Альфа-банке я на самом деле нашел решение гениальное. Нет, я не подключаюсь к Галилео, я просто звоню на горячую линию.
Так, и говоришь, что?
И говорю: давайте вы мне переведете с такого-то на такой-то счет, и все.
И они это делают.
Да, и они это делают. Ну, кодовое слово сообщаешь, да. Ну, конечно, каждый раз на горячую линию не назвонишься, но когда у тебя получается указать только... Скажем так, когда у тебя счет, с которого нужно списать и на который положить... Они как-то стоят не так, как тебе нужно, а указать получается только счет, на который перевести деньги, с которого поменять не получается. Ага. Вот тогда в таких ситуациях приходится звонить на горячую линию. А так, ну, как бы иногда с приложением даже получается совладать.
Я скажу свой подход, он тоже на самом деле такой, ну, это костыль. Это просто, причем костыль, это очень какой-то такой неотесанный костыль. Деревяшка конкретная совершенно. Я думал, что моего остатка хватит, чтобы увидеть, куда там что нужно вписывать, куда нужно трогать, где нужно трогать, нажимать. Вот, а не хватило моего остатка для этого, тем более у меня SE, да, SE2, там маленький экран. Вот, но хватило остатка и хватило сообразительности вот на что. Значит, опять Только ради бога, я надеюсь, что это не услышат сотрудники банка, потому что они потом скажут, ну вы же работаете, вы же пользуетесь, что нам, зачем нам что-то исправлять, да? Вот, а каким образом я делаю? Я захожу на этот экран, я выключаю VoiceOver, то есть три раза нажимаю кнопку Home, в данном случае у меня есть кнопка Home, поэтому я просто нажимаю три, выключаю VoiceOver. Я уже понял для себя, в какой части экрана мне нужно коснуться, чтобы вызвать, открыть вот нужную мне строку выбора, нужный мне вот этот самый списочек счетов. Правда, иногда приходится попыток по 5, по 6 делать. То есть ты нажал что-нибудь, потом ты включаешь VoiceOver. Вот, ты смотришь. Ну, короче, конечно, это такая самоэкзекуция, и я никому такого не пожелаю. Но мне удавалось сделать переводы вот таким совершенно диким подходом. Я не знаю, как это что, это доступность, это недоступность. Но кто-то может сказать, ну как, ну пользуется же человек.
У меня есть что сказать по этому поводу. На самом деле, не надо скрывать это от сотрудников Альфа-банка. Пускай они слышат, пускай они знают, как мы изгаляемся, как мы мучаемся, и пускай им будет стыдно.
А будет?
Ну, может быть, не будет стыдно, но, может быть, там найдутся разумные люди, которые задумались о том, что, ну, давайте мы все-таки им сделаем доступность, а теперь они возьмут и скажут, а давайте мы все-таки тогда исправим косяк, ну, что они мучаются, слепые-то, бедные, несчастные.
А я себе представил зрячего человека.
Хорошо, так будет всем.
Вы можете себе представить, допустим, зрячий человек, которому сделали кнопочку, которая не видна на экране? Ну, люди просто написали, цвета одинаковые, да, вот кнопочка есть, но она на экране не видна. И потом этот зрячий человек думает, так, а вот я поизгаляюсь, а куда мне нужно нажать? Вот я сюда. А, вон, нашел кнопочку, нашел.
Сработало.
Вот это для меня то же самое. Вот абсолютно то же самое. Да, Артем?
Я хочу просто зачитать сообщение из чата одно. Александр Яшин отвечает Игорю. Игорь, ты просто представляешь себе эту клавиатуру и пишешь. Сейчас Чё? Люди от банков наконец отойдут, к теме эфира вернутся и объяснят лучше.
Да предлагаю это просто нас бомбануло.
Постепенно переходить к теме эфира.
Модератор стал нагреваться.
Да.
Да, давайте мы все-таки тогда к Брайлевскому вводу, а с Альфа-банком будем держать вопрос, что называется, на заметке.
Да.
Да, вот, ну, тем более Артем за это взялся, это очень, очень-очень неплохо.
Это очень страшно.
Я хотел сказать, как-то я очень...
Я услышал, я услышал начало слова «стр».
Артем, устроим произнести публичную порку, а, где-нибудь там
ладно,
на очередном сборище.
Нам еще пользоваться этим банком, ты понимаешь? А то нам сейчас порку устроят за то, что мы темы не разбираем.
Ну так нам банка пользоваться, а не покрасневшей частью тела.
Да, коллеги, вот все-таки давайте начнем постепенно возвращаться к брайлевскому вводу. У нас тут в чате люди задают вопросы, не понимают, как этот брайлевский ввод работает, как это вообще происходит. Тут немного не понял я, пошли предположения про какие-то пупырышки на сенсорном экране.
Да. Это не пупырышки, это там, знаешь, пузырьки на пленке.
Это ветрянка, там Иван Иванов, кажется, писал.
Да-да-да, дорогие зрители, возможно, я что-то не так понял, но я читаю то, что я понял. Ну, и также у нас тут уже высказываются люди, что, вот, например, Александр Яшин больше привык к QWERTY, чем к брайлевскому вводу. А вот Саша Козловский спрашивает, а почему не разбирается в брайлевский ввод на андроиде, только на iOS?
Потому что на андроиде, насколько я понимаю, опять Саша Козловский, исправьте, пожалуйста, и дополните, потому что на андроиде, насколько я понимаю, он работает гораздо хуже, там возможностей гораздо меньше.
Ну, вот это просто... неправда. Это
неправда?
Там он очень там обширный, говорят, там есть из чего выбрать.
А по-русски то он есть?
Выбрать. Он есть любой. Есть Braille Advanced, клавиатура платная за 500 рублей, по-моему, она. Ее можно скачать, и она, ну, как бы, она сложнее в изучении, насколько я слышал, но она гораздо более функциональная. Вот, и есть старая Soft Braille Keyboard, что-то такое трудноподдерживаемое, видимо, не везде работает, не везде стабильно. Кривенькая, вроде как даже самоозвучивающаяся, но этим тоже люди пользуются. И это бесплатно.
Тогда давайте сделаем так.
Там даже больше выбора на самом деле-то. Так что просто надо найти людей, которые
пользуются.
Ну это какое-то
все не то все равно.
Да ладно, не то. Это мы просто не андроидовые товарищи. Ну я не знаю.
Я знаю человека, который говорит, что... Ну, который опытный пользователь и того, и другого. Я имею в виду и iOS, и Android использует клавиатуры. И он просто в восторге от Braille этот. ну, короче, от платной клавиатуры Брайля.
Тогда давайте сделаем вот что. Если у нас найдутся участники, желающие провести такой эфир, участвовать в таком эфире, и рассказать, и продемонстрировать брайлевский ввод под Android, а мы сделаем эфир на эту тему, сделаем отдельную программу, тем более, раз там есть несколько вариантов, есть платные, есть бесплатные, ну, соответственно, есть что показать. Вот. Я-то был уверен, что там все работает криво, но раз не криво, так показывать будем, почему ж нет? А давайте так, Ален, ты для чего конкретно лично вот ты используешь брайлевский ввод под iOS? И как ты к этому пришла, в принципе?
Я, получается, пользуюсь, да, где-то примерно с конца 2016 года брайлевским вводом. В какой-то болталке кто-то посоветовал. Я полезла в настройки, заинтересовалась. Вот, но тогда он еще был, это была 9-я iOS, он тогда был немножко кривоват, там некоторые сочетания букв почему-то не вписывались.
Там вот. Вписывались не те сочетания, допустим,
там какие-то
пишешь,
вообще...
АЕ, да. И он давал АС, диграф какой-нибудь такой, какой-то нужно было вообще долго изворачиваться, мучиться по этому поводу.
А надо было последний символ стереть и вписать буковку, которая вам нужна была. В итоге тогда все работало.
А можно было написать точки 1, 2, 4, 5, 6 и написать нужную букву. Тоже сработало. Но это все тупо было.
Ух ты. А вот этого я не знал.
Вот, я про это я не
знала. А это уже не актуально.
Ну, уже да.
Я тогда сидел, перебирал, я подумал, ну, очевидно, он просто сливает символы, нужно найти что-нибудь такое, что он не знает, как трактовать, и тогда разобьются вот эти диграфы. Ну, думаю, 1, 2, 4, 5, 6 в русском Брайле нет, попробуем мы его вписываем, и сработало. Но это из серии, как мы с Альфа-банком тут, да, вот, выключить voice-over и так далее. Вот, и сейчас, Ален, я так понимаю, что для тебя это... Как, основной способ ввода или один из способов ввода, или что?
В общем-то, получается, да, основной, потому что все равно обычная сенсорная клавиатура, ввод получается медленнее все же.
А звуковой, голосовой, мы в прошлый раз об этом говорили очень подробно. Как у тебя с этим голосом набираешь?
Ну, очень редко.
Okay.
Потому
Алексей?
Что все-таки редактировать надо, и в общем времени на это уходит больше.
Ну, с Брайлем, кстати, тоже редактировать надо, и мы сейчас об этом тоже поговорим, потому что там есть одна проблема, как раз с этим связанная. Алексей, а у тебя?
Я стараюсь как можно чаще использовать Брайль. Он, во-первых, ну, им можно вводить текст. Я с помощью Брайля приобщился гораздо более тесно к Твиттеру. Вот, и с тех пор я веду Твиттер очень активно, с появлением у меня iPad'а я и на iPad'е стал писать. То, как я это делаю, это, наверное, внешне выглядит еще более странно, чем тогда, когда я держу в руках iPhone.
Это у тебя на пузе iPad, что ли, или как это работает?
Нет, я держу просто его в руках, то есть как бы тот же самый экран назад. Сейчас мы объясним, да, сейчас мы дойдем до этого,
дойдем,
все те, кто не понял, как это. Только это уже на баяне мы играем не на iPhone, а на iPad, у которого еще сзади крышка, ой, ну, обложка завернута, то есть от чехла. Вот. У Брайля, например, есть очень полезная фишка, когда у вас много приложений на экранах, вы не хотите там или не помните, где у вас находится какое-то приложение, можно начать вводить его первые буквы, и он начнет предлагать вам варианты этих приложений. По ним можно просто щелкнуть Enter, ну, то есть жест выполнить ввода. Вот, он откроет это приложение, когда вы его выберете. Вот, там также можно жестом смахивать по ним влево-вправо, если результат не один найден. Вот.
Ну, ты понимаешь, Алексей, что вот эта задача открыть удобно приложение, можно просто сказать Siri, да, открой то-то,
а
то-то.
А это дольше.
Ой,
это правда дольше.
Она же куда-нибудь еще зайдет не туда или вообще ничего не откроет?
Она может отказать, она может не понять сначала, она может долго реагировать. Если есть
работаю над этим, да.
Если вот рука набита, то написать Брайлем реально проще. Я не скажу, что я быстро печатаю. Нет, на самом деле я вообще ни разу не быстро печатаю. Я просто печатаю нормально, набил я руку, ну не то чтобы прям как-то долго я это делал, но... Поиск это классная штука. Я к нему, опять же таки, не очень привык, но я просто недавно его изучил, как он работает. И я понял, что очень зря, что я им не пользовался долгое время.
А мне иногда бывает жаль, что я не вижу выражения лиц людей в метро. Потому что ты сидишь в метро, ты пишешь какое-нибудь сообщение, ты используешь телефон так, как его обычно не используют, да, вот тут правильно сказали, играешь на баяне. И мне интересно посмотреть. То есть, возможно, никто никак не обращает внимания, возможно, никто не смотрит на тебя. Возможно, всем все равно. Но, возможно, какие-то реакции есть. И мне просто интересно, как люди это воспринимают. Хотя, в общем, ну не знаю их, ладно. Меньше знаешь, больше жить будешь. Наверное, в данном случае это работает.
Ну, давайте немножко к чату. Вот у нас тут Тимофей Игнатов пишет такую мысль, которая у большинства, наверное, людей в чате. Зачем все эти танцы с бубном? QWERTY же в разы проще и быстрее можно освоить. Единственное, вот он, Игорь Си верно отвечает Тимофею, QWERTY бесит пальцем, каждую букву пальцем нащупывать тесно же на экране. Особенно это актуально для айфонов SE, насколько я понимаю.
О, да.
Да. И нас тут очень просят показать
сейчас,
это.
Сейчас, да.
Нас, да, мы обязательно покажем.
Да мы сейчас уже, наверное, начнем.
Нас просят по-человечески процесс описать для, от начала и до конца, что такое брайлевский ввод. Как, то есть это ввод по одной точке, это ввод прикосновением всех пальцев. Как это работает и прочее, прочее, прочее.
Смотрите, мы сейчас делаем вот что. Я, правда, это не совсем чистый эксперимент или совсем не чистый эксперимент. Я на своем телефоне отключил...
Помыть
эксперимент? Ага, сейчас. Отмывание экспериментов для Тифлострима. Вот, короче, я на своем телефоне сделал две вещи. Во-первых, я отключил брайлевский ввод, он у меня включен обычно. Я его отключил и убрал из ротора также. Во-вторых, мне сейчас будет очень сложно пользоваться телефоном. Я переключил его на русский интерфейс. Обычно он у меня по-английски, но все-таки для эфира, конечно, лучше по-русски. Ну и в-третьих, я немножко уменьшил скорость речи. Вот, и постараюсь показать какие-то вещи. Но, уважаемые коллеги, я прежде всего обращаюсь к Алене и Алексею. Если что-то не так, если что-то я упустил, или если что-то вы делаете по-другому, просто прерывайте, пожалуйста, сразу, потому что потом поезд уйдет. Вот, и нам будет поздно, собственно, к этому возвращаться. Но если мы сразу, ну вот, скажем так, поймаем, да, какую-то ошибку, неточность, или опять, возможно, я что-то делаю не так, как можно было бы делать, более оптимально, ну вот лучше это проговорить действительно сразу. Вот я беру...
А можно вопрос?
Давай сразу вопрос, Алёна.
Я тут переключила iPhone на английский. Вот, у меня почему-то пропал русский брайлевский ввод. То ли потому, что у меня бета-iOS, то ли... Потому что это...
А потому что это...
Моя проблема.
Это не твоя проблема. Вот это... Вот это
таблицу как... заново добавь.
Да, нужно добавлять таблицу. Вот это, к сожалению, не твоя проблема. Это проблема iOS. Проблема уже долгое время. Вот. Я беру в руки iPhone. Точно так. Кстати говоря, в данном случае, чем новее iOS... Ну как, нет... Я хотел сказать, чем новее iOS, тем лучше. Я бы не сказал, наверное, так. 13 и 14 iOS. Сейчас 13, да? Сейчас она у нас какая? 13 же. 14.
14.
Да, 13 и 14 iOS без проблем все будет работать. То, о чем говорили в начале, 9 iOS, ну, я думаю, никого из вас его уже нет. Вот, 10 тоже. Там где-то несколько лет назад, года 3 назад был такой прорыв, когда стал реально лучше. Вот.
Да, в 12-й.
Да. Вот. Во-первых, он не очевиден. То есть брайлевский ввод совершенно не очевиден в том плане, что его нужно сначала, что называется, добыть. Я включаю телефон, захожу в настройки. Как мне нравится, если у меня 5G.
5 грамм, хорошо. 5 грамм.
Ага.
Маловато только. Ну.
Да это кому как?
Там можно докупить.
Хотя больше не дают.
А вот, вот универсальный доступ. VoiceOver. И нам нужно зайти в настройки ротора, потому что
да.
У нас брайлевский этот ввод будет выбираться из ротора. Причем, поскольку большинству людей это не требуется, эта функция выключена. значит.
Ну, она вот поэтому где-то внизу и находится там.
И еще я, например, сразу его перетаскиваю в самый верх.
А я в самый низ, но по одной и той же причине.
Ну вот да.
Чтобы что?
Поближе к... Чтобы долго не крутить.
Чтобы долго рот
просто не снизу крутить. Обычно кнопка «Изменить» у него и действия.
Да, вот это, кстати, это неправильный перевод. Эта штука, брайлевский ввод, называется шрифт экрана Брайля. А, там что-то Braille Screen, я не помню, как это по-английски сейчас. Это, конечно, не шрифт экрана Брайля, потому что шрифт — это все-таки то, что используется для вывода текста.
Ну, вот. Потому что экрана Брайля нет.
Наверное.
Что?
Braille Screen Input.
Да, Braille Screen Input. Да, совершенно верно. Почему у них input стал шрифтом, я не знаю.
А все очень просто, потому что русификация iOS, она всегда издавна была кривой. Во всю. Из чего Брайль не должен называться криво? Тем более такая сложная конструкция.
Да, ну, наверное. Это как-то меня не убеждает, но вот... А, итак,
что-то
мы...
в этом есть.
Ну, что-то
но
в этом
это жизнеспособная
есть.
Версия.
Это вполне жизнеспособная. Нет, я просто, понимаете, всякий раз, когда мы занимаемся локализацией программного продукта, неплохо бы, чтобы локализатор понимал, что эта функция делает. Вот я занимался этим делом и знаю немножко, как это работает. И зачастую, когда просто дают это стороннему переводчику, у него некий такой, ну, скажем так, Excel-овский файлик, да, и там строки. Вот он переводит строчки там, со 150 по 190. Но он же не понимает, как это в системе работает. Вот такие проблемы как раз и возникают. Вот. И так мы включили этот самый ввод Брайля. А, нет, мы не включили, мы его добавили в ротор. Теперь крутим, когда кручу-кручу, да? Шрифт экрана Брайля, я его просто включил одним поворотом, ну, потому что он у меня перетянут к низу, вот, и поскольку, я, кстати, не знаю, что сейчас будет, поскольку у меня русская система, скорее всего, он сейчас должен был поставить русскую таблицу, но вот здесь возникает одна проблема, уважаемые коллеги, это вопрос к Алене и к Алексею. А как вы, включив в первый раз, особенно когда вы впервые настроили телефон или настраиваете телефон, как вы, включив шрифт Брайля или ввод Брайля, убеждаетесь, что у вас точки находятся там, где они должны находиться?
Во-первых, он в настройках их определенным образом пишет слева или справа, например, точка 1, 2, 3. Их можно поменять местами.
Да, есть.
Вот. Во-вторых, их можно откалибровать, чтобы именно вот под пальцами они были. То есть нужно все три пальца, по-моему, поочередно, что ли, по три пальца добавить, ну, с левой и с правой стороны.
Левые три, да, и правые три.
Вот. И до характерных таких щелчков тлин-тлин-тлин подержать.
Трин-трин-трин, это, конечно, хорошо. Это очень хорошо.
Да, я мастер изображать звуки.
Да. Я тогда все-таки тоже немножко покажу, потому что здесь есть такие свои наработки в данном случае. Давайте так, есть два режима ввода. Один режим, так называемый, настольный. Другой режим, как он по-русски?
Режим экрана назад. Ну, проще сказать, альбомный режим. Это когда у вас экран находится спинкой, то есть задней крышкой к вам, экраном. Туда же, куда направлено условно ваше лицо, вперед.
Ну, в общем, боком телефон лежит.
Да, и он находится при этом в горизонтальном положении. И вы держите его как баян.
И на пузе, ну, так телефон у вас, на пузе, на груди, это у кого как. Ну, можно не прижимать, конечно, не нужно прижимать. Но по сути это действительно так. То есть экран отвернут от вас, и вы на нем что-то такое печатаете. Вот, смотрите, что я для себя за годы работы здесь наработал. Значит, я включаю режим Брайля. Так, он еще не включается. Сейчас.
А он периодически куда-то убегает.
Не только у меня, да?
Когда текстового поля нет?
Ну да. Когда текстовое поле, он, конечно, всегда включается. Значит, смотрите, я делаю вот какую вещь. Сейчас у меня телефон передо мной, я его держу в руках, он у меня горизонтально, экран смотрит вверх, и, собственно, телефон ко мне развернут в альбомном режиме. И дело в том, что иногда в некоторых публикациях начинаются всякие разговоры о том, что вот где у вас кнопка Home, если она у вас есть, она с левой стороны, она с правой стороны, чтобы правильно взять телефон и так далее. Вот не надо этого ничего делать. Делаем очень простой жест. Это нужно сделать на самом деле только один раз. Значит, я включил шрифт, этот самый шрифт ввода в Брайле, режим ввода Брайля, телефон передо мной. Теперь я наклоняю этот телефон экраном к себе, буквально на пару секунд. Смотрите, что происходит.
Режим экран назад.
Теперь опять ставлю, так как было, настольный режим. И вот теперь, независимо от того, где у меня, собственно, кнопка Home, где у меня кнопка Домой, у меня все будет правильно. У меня под левой рукой, под левыми пальцами, под указательным первая точка, под средним вторая, под безымянным третья. И с правой руки то же самое. Четвертая точка – это какой у нас тут указательный палец, средний – пятая и шестая. Так, он мне пока рассказывал.
Безымянный.
Да, безымянный. Экран пока заблокирован. Сейчас я это вернусь, разблокирую. Вот. И теперь моя задача показать ему, где я на самом деле хочу, чтобы эти точки находились. Я должен это дело калибровать. Я нажимаю все точки под правой рукой. А у меня выключился брайлевский ввод. Так, включил, повернул. Позиции точек вот. Позиции точек откалиброваны. Это к вопросу о том, где эти клавиши, где эти точки виртуальные. Да, они там, где вам надо. Я откалибровал позиции точек, и теперь, то есть я нажал 4, 5, 6, дальше 1, 2, 3. Более того, я для себя пришел к тому, что каждый раз, когда я начинаю что-то вводить, я вот эту калибровку делаю. Почему?
Потому что, сбивается.
Да, потому что и он, или она сбивается, или я сбиваюсь, ну или кто-то сбивается. И вот эта вот история, сейчас я могу, допустим...
Олег, в чате просят телефон поближе к микрофону.
Так, хорошо, потому что не слышно, да?
Ну, плохо слышно.
Угу.
А, Б, В, Я.
Вот я не делал я. Почему я?
Я.
А вот калибровка сбилась.
Ну, опять что-то не понял.
Позиции точек откалиброваны.
Откалибровали.
Я. Я.
Почему я?
Русский либалис. Русский система.
У меня на iPad часто такое бывает.
Да. Хорошая, стабильная рабочая система брайлевского ввода в iOS.
А, вот, все.
Кстати, на iOS 14 реально ее еще поломали немножко. Я бы сказал, что самая крутая она на iOS 13 была.
На iOS 13 в принципе много что было крутым.
Что потом поломали?
Вообще много что поломали.
Вот.
Сейчас.
И, значит, один вариант – это вот этот настольный режим. Причем, на самом деле, настольный режим сделан не совсем для того, для чего мы его сейчас использовали. И изначально положение точек все-таки скорее рассчитано на то, чтобы мы его положили на стол, поставили руки, скажем так, рядом друг с другом, да, чтобы ну, пальцы были в такой в линеечке, как на пишущей машинке. Вот. А вот эта вот игра на баяне, это скорее экран, это скорее вот режим, как это у нас, экрана от себя.
Экран назад.
Или экран назад. Вот, если я сейчас его ввожу вот в этот шрифт экрана Брайля, я просто разворачиваю экраном от себя. Вот странно, почему это называется экраном назад. Это на самом деле, конечно, это экраном вперед. Вот серьезно. У меня сейчас экран смотрит вперед.
На экран
ну, это опять какие-то недочеты.
Еще одна фишка локализации.
Да.
Это не фишка локализации. Экран вперед, это вот он вперед. А вот вы развернули телефон, и он стал назад от нормального расположения телефона.
А в этом плане? Ну ладно, то есть назад, значит вперед.
Сразу не догадаешься.
Везде, на самом деле, можно найти какую-то логику, но
да.
Как по мне, так это косяк локализации.
Вот.
Но для меня это более привычно. То есть для меня привычно то, что телефон по умолчанию ко мне экраном вперед.
А, вот что.
А потом он становится назад, но это менее стандартный типа режим. И, ну, мне, например, это сразу понятно. Мне единственное непонятно, как экраном вперед, ну вот ко мне все-таки вводить. Я так и не понял, как это происходит. Но ладно.
Ну вот я сейчас держу телефон в руках. Да, у меня, как у меня получается, он лежит между пальцами, между большими и мизинцами левой и правой руки. Экран смотрит от меня. И, собственно, я нажимаю на экране вот соответствующий брайлевский.
Мы хотим написать какую-то определенную букву, да, например, букву N. Первую, третью, четвертую, пятую, какая там точка,
да.
Мы их ставим одновременно на экран и отпускаем, и в этот момент она пишется.
Так, у меня есть вопрос.
Да.
Первая, третья у нас выставляются правой рукой указательным и безымянным или левой?
Нет, левой. По умолчанию всегда левой рукой, но это можно поменять левую-правую руки. Это в настройках Брайля, в VoiceOver там можно выставить. Там прям есть специальный пункт.
Да, левая и правая рука.
Там, где настройки лежат для брайлевского дисплея и для ввода Брайля на экране.
Круто, но сложно. Не для меня.
Ну вот я сейчас открыл.
Оно на самом деле мутно в освоении, но потом.
Думать
да.
надо, я не умею.
Вот я сейчас открыл раздел приложения заметки. Я просто беру, я отключил, кстати, проговаривание букв, потому что, ну, замучаешься. И вот я сижу, или да. Привет, да, я написал это. Вот, и скорость действительно получается хорошая.
Спрашиваю тут, как стирать буквы? Вот что-то не так набрал.
Есть жест, который стирает один символ, любой. Это смахивание одним пальцем, ну, получается, влево. В сторону динамика разговорного, если мы держим телефон в режиме экрана назад. Вот. Чтобы стереть целое слово, мы должны двумя пальцами сделать такой же жест. Чтобы поставить пробел, мы должны сделать одним пальцем смахивание в правую сторону, то есть в сторону кнопки «Домой». Если брать вот эти вот телефоны, там восьмерка и съешка вторая. Вот. И двумя пальцами, соответственно, это перенос строки, либо Enter. Ну. Вот.
Да, но плюс тут еще один милый такой момент, который действительно бывает очень удобным. А тут несколько сейчас брайлевских таблиц. В iOS появились, в частности, русские таблицы от LibLewis. Я пока не научился этим нормально работать, этим нормально пользоваться для брайлевского ввода. Но если мы говорим про системные таблицы, то вы ведь можете вводить и по-русски, и по-английски. То есть, ну, нам нужна латинская буква, мы пишем точки 4.6, как признак латинской буквы.
Я шестую просто ставлю обычно.
Но это мало.
Да, шестую это мало.
Ну, да.
4.6
это будет большая. Кстати, я заметил ошибку одну, связанную с английским языком. Если мы ставим признак большой буквы дважды, у нас все слово по-русски будет написано. А если мы дважды ставим четвертую и шестую, то латиница у нас не будет написано все слово это, ну, заглавными латинскими. У нас все равно будет только первое заглавное.
То есть все-таки они немножко не доделали.
Все равно что-то до криво работает. Так что к этому все равно нужно приноравливаться, и это действительно не для всех.
Есть, кстати, еще один интересный подход, и этот подход описал человек, на который я здесь не могу не сослаться, это блог, который был написан уже некоторое время назад. Это не оценка этого человека, просто в блоге написано, что это блог злобного Юникса. Вот, наверное, он не злобный, он просто матерится периодически, да, но не злобный сам по себе. Вот, но Юникс написал интересную статью. Я очень советую вам ее просмотреть. Найдите просто брайлевский ввод iOS, введите, это очень легко находится. Вот то, что мы сейчас показывали, рассчитано на людей, которые используют брайлевскую печатную машинку или пишущую машинку. Но Юникс написал о том, как заставить эту систему, как заставить iOS не просто перерасположить точки, но расположить их так, чтобы это было как у брайлевского прибора. Ну, то есть, тогда у вас будет под правой рукой, представьте себе, да, вот бумага заправлена в прибор, у вас получается под безымянным пальцем первая точка, под средним вторая, под указательным третья. Ну и в левой руке у вас, на левой руке у вас четвертая точка под безымянным, пятая под средним и шестая под указательным пальцем. А мне это неудобно, но я понимаю, почему это прикольно. Когда человек всю жизнь писал на приборе, ему, конечно, такая расстановка точек, такая расстановка букв на самом деле будет проще. Ну, потому что вы просто себе представляете, что вот это прибор, да, ну, просто вы все эти точки нажимаете одновременно. И у Unix написано, как, собственно, заставить iOS таким образом расположить точки, чтобы это было. А это, кстати, можно делать даже не входя в какие-то настройки и так далее. Я сейчас войду в режим Брайля, ввод Брайля, и... Я в начале нашей настройки отворачивал экран от себя. Да, вот, а сейчас мы сделаем так. Я разворачиваю экран к себе. Вот он почему-то говорит режим экрана. Он то же самое говорит режим экрана назад, но это неправда. Это другой режим и другое расположение. Сейчас экран повернут ко мне. То есть как будто я хочу видос смотреть. И вот, находясь в этом режиме, я сейчас сделал жест тремя пальцами вниз. Он мне сказал, изменение ориентации заблокировано. И вот теперь у меня действительно под правой рукой первая, вторая, третья, под левой рукой четвертая, пятая, шестая, как на приборе. Я могу также сделать сейчас калибровку, только сначала у меня будет левая рука, четвертая, пятая, шестая, потом пятая, потом правая. Позиции точка откалиброваны. Теперь я нажимаю безымянным пальцем у меня будет А, скорее всего.
А.
Да. Безымянным и средним Б. А вот нет Б. А вот вышел
Брайлевский. Ой, вот. А все вообще накрылось.
А вот вышел Брайлевский. Вот. Вот. Ну, скорее всего, все. Я сейчас вошел в него. Да, все. А, Б. В. Г. Единственное, что получается, и Unix об этом пишет в своем блоге, вот эти движения направо и налево теперь меняются. То есть, грубо говоря, для того, чтобы стирать знаки, я должен двигаться не налево, смахивать не налево, а направо. Вот такая вот неприятность у меня в этой ситуации получается. Это исправимо, это все поправимо, но вот проблемка такая и есть. Это для людей, которые машинкой не пользовались и не хотят, ну и, соответственно, которому проще переходить с прибора. Но, насколько я понимаю, это не от Apple, то есть это не Apple придумали. Это Unix, как он пишет, беседуя с каким-то пользователем, такую идею, собственно. Вот такая идея у него возникла. Вот, запутали мы совсем.
Напишите, пожалуйста, в чате, насколько мы запутали. Я даже не вникаю. Ну, то есть, в плане, я пытался вникать, но я понимаю, даже если я сейчас вникну в то, как это работает, это все равно не для меня, потому что я не могу... Когда я пишу по Брайлю, даже в приборе, я не думаю, какие это точки. Я не думаю, как это выглядит. Я просто бездумно пишу.
А ты очень рано научился, всё. Потому что... Вот, и тут получается примерно то же самое на самом деле, и оно бы так и было. Мне вот сейчас очень трудно представить, как писать в настольном режиме, тогда, когда я уже в альбомном режиме умею писать. Я не понимаю, у меня в голове не укладывается. У меня какая-то ошибка, которая возникает при брайлевском вводе в настольном режиме. Мне кажется, что я просто что-то делаю не так. И у меня снова конструкция вся ломается, которая, казалось бы, только-только начала выстраиваться. Поэтому я пишу в одном режиме и не парюсь.
В принципе, да.
Иван Иванов пишет: «Обалдеть, я не могу сопоставить движение пальцев, положение пальцев и рисунок буквы. Вот». Вот, у меня именно оно. Я не могу вот это сопоставить.
Ну, надо представить, что это шеститочие пальцев.
Тем более, когда в перевернутом.
А вариант Юникса?
А я по точкам не считаю, понимаешь, Алена? Я не считаю по точкам. Если силуэт написанной буквы, я могу себе представить, я часто визуализирую, когда там читаю какой-то текст, например, или слово представляю, у меня визуализировано это в плане Брайля именно. Но когда писать... Тем более, еще когда отвернут экран от тебя, или если он повернут к тебе, или там вообще в любой комбинации. Мне это просто взрыв мозга, я понимаю, что я дольше буду пытаться сориентироваться вообще, в каком я мире нахожусь, чем я запишу это голосовым вводом, например.
Ну, наверное, тут как раз то, о чем Саша говорил. Да, тут
я понимаю, ребята, это вопрос потребности просто. Мне вот. В свое время очень стало нужно. И я такой, я во что бы то ни стало это изучу, и я набью себе руку, и я буду так писать.
А ты набил все. Руку? То есть реально нужно было какое-то время для освоения?
Да, этого. Да. Мне да. нужно вот. Было просто довести это до автоматизма. Вот сейчас, как вот сейчас у меня та же самая ситуация, как у Артема, у меня возникает тогда, когда я подключаю к телефону свой Focus 14 третьей линейки, и я такой... Блин, ага. А как это как писать?
Как все тяжко.
Как пальцы разместить?
А я вам похожую историю тоже расскажу, а потом покажу еще одну фишку, которая здесь важна, которую тоже нельзя упустить. Я с детства играл на фортепиано, а отец мой был любителем баяна. И у него стоял баян. И вот я несколько раз... Я понимаю, что сейчас про меня скажут, что странно и так далее. Но я несколько раз брал в руки баян. И у меня все время один и тот же вопрос. Почему эти кнопки криво расположены?
Рядами скошенными.
Да, скошенными. Да. Они должны быть пряменько, потому да. что это же пальцы не изогнешь. И я смотрю, у батьки моего пальцы бегают так, что ну вот просто вот очумеешь, да? Но у него по фортепианным клавишам они не бегали, правда, а по баянным бегали еще как. Вот. А интересная еще одна вещь, которую я хочу здесь показать. Дело в том, что в VoiceOver есть ведь настройки жестов. И, соответственно, можно также настраивать и жесты вот этого самого брайлевского ввода. Там это называется
можно
настройки шрифта
Брайля. Можно переназначить, да.
Да. Причем выясняется, что действительно есть вещи, которые надо бы переназначить. Я сейчас зашел в эти настройки. Там смахнуть одним пальцем влево. Это backspace. Вправо ставить пробел.
Перенастройка жестов – это вообще прекрасная функция.
Это очень хорошая штука. Не только, кстати, в этих брайлевских, а в принципе.
Как ее реализовать? Вот в Брайле я вообще для себя применения не нашел, но я нашел вообще, в принципе, для VoiceOver. Это великолепно.
Ну да. Вот, например, есть там такой жест, который два пальца вниз, смахивание двумя пальцами вниз, по-русски написано «перевести сейчас». Вот это дурость полная для русского Брайля, потому что у нас просто такого нет. Это для английского Брайля...
Таблица меняется.
Нет, это не смена таблиц. «Перевести сейчас» — это когда человек вводит краткописью.
Таблица — это вверх, если...
Таблица вверх. Но вот, короче, я не буду сейчас объяснять, но вот этот жест у вас свободный. Вы на него можете чего-то такое назначить. Совершенно не обязательно оставаться с тем, что у вас по умолчанию есть. Или, например, предыдущий режим Брайля, следующий режим Брайля. Но опять, у нас такого переключения нет, оно нам не надо. Мы можем освободить вот эти жесты. Я, правда, так и не понял. Если мне кто-то объяснит, там есть такая штука, называется «быстрое действие». Вот что это такое? Ну вот не работает оно у меня. Или я не понял. Вот. Ну и есть...
Быстрые действия.
Быстрые
вот
действия.
Что-то я как-то сразу так сходу не соображу.
Три вот пальца вверх.
Нет, это надо разбираться, короче. Ну это вот не да. для эфира. Потому да. что я так сразу не соображу, где она находится. Так-то я, может, и знаю.
Вот. То есть, короче говоря, вот в этот диалог есть смысл зайти, убрать оттуда то, чего тебе не надо, и, возможно, переназначить то, что тебе надо, чтобы это было проще в работе. Коллеги, сталкиваетесь с какими-то странными опечатками, потому что, в принципе, конечно, без ошибок не получается. Ну, грубо говоря, вместо мягкого знака написать знак «равно», вот, или что-то такое.
Да. Как опечатки за... абсолютно те же самые, что и на бумаге. Вот. Кстати, многие считают то, что в Брайле на iOS есть специальный какой-то словарь, там типа T9, но нет, на самом деле это ничего. Как раз-таки для того, чтобы редактировать вот эти вот опечатки, но если у тебя хорошо набита рука, гораздо проще стереть последнее слово, если, конечно, ты... У меня часто опечатка такая, что я просто не проставляю пробел. Вот тогда вот это обидно, тогда это неудобно.
А мне кажется, что он не всегда просто быстро реагирует на это. То есть тут тоже вопросы, когда вы ставите руку, когда вы снимаете руку, скорость реакции. То есть я не уверен, что это всегда моя кривизна, хотя, скорее всего, моя. Вот. Но иногда вопрос бывает. Ну, например, особенно когда экран немножко мокрый. Вот мокрый экран.
Вот у меня руки влажные, вот это моя проблема. У меня вот пальцы липнут к нему.
Под дождичком. Ты идешь под дождичком, вводишь. Но я думаю, что такая же проблема будет под дождичком с любой другой клавиатурой, с любой другой системой ввода. То есть это не наша проблема, не только брайлевская, конечно. Вот, и еще одна вещь, которая может быть полезна слабовидящим. Когда вы вводите на экране Брайля, у вас на этом же экране появляется по буквам ваш текст. То есть, причем буквы там достаточно большие. А если у человека есть остаток, ну, в общем, достаточно приличный все-таки остаток, конечно, должен быть, ну, потому что это быстро меняется. Вот, можно таким образом следить. Хотя зачем? Мы же это делаем ради скорости ввода. А так мы фактически вот лишаемся возможности быстро вводить. Что не сказали, коллеги? Или что не показали?
Мы не сказали про то, что можно пользоваться в номеронабирателе. Это очень удобно для тех, кто Брайлем владеет. Гораздо проще, чем просто по одной циферке тыкать, но от этого уже никуда не денешься. Гораздо проще ввести цифровой знак и по-быстрому набить 11 цифр сотового. Это очень удобная штука, которой я, опять же, не пользуюсь, но я знаю, что это восхитительно, это удобно, это быстро.
Слушайте, а кто из вас, когда вы в последний раз, в принципе, вводили что-то в номеронабиратель?
Ну, короткий номер, когда на какую-то горячую линию звонишь, например, оператору. Я периодически звоню, мне пригождается, несмотря на то, что у меня стоит приложение личного кабинета, но набрать 4 цифры – это проще.
Не бывает.
Ну, наверное, да. Я-то сейчас просто понимаю, что номер-набиратель, ну, это полезно, это все, но это же не то время, которое было лет, не знаю, даже 10 назад, когда выучивали эти номера наизусть. Вот я сейчас соображаю с ужасом, что даже ближайших друзей не знаю номеров телефона. И зачем?
Нет, которых я знаю десятилетия, или вот, например, номера, ну, там, родителей и ближайших родственников, это я знаю. Но это только если они номер не меняли лет 10. Но а так вообще, да, конечно, эпоха ушла, и все.
Да.
Нет, но основные какие-то номера все равно держатся в голове, потому что мало ли что.
Иван Иванов написал: спасибо за демонстрацию, стало понятнее.
Надеемся.
Ну, вот, в целом люди, насколько я понимаю, разобрались в этом, кто в этом вообще не разбирался раньше. Я разобрался. Ну и вот тут люди еще пишут про Android, что то ли там что-то недопереведено, то ли так что-то тоже можно отправлять специальным жестом, то ли еще что-то. В общем, видимо, все-таки
в Android все гораздо обширнее.
Придется показать, да?
Вот да.
А надо будет.
Только в сторону не знакомства с самим брайлевским вводом, как с технологией, а именно
с разнообразием,
настройки с разнообразием и прочим.
Да, я понимаю, что для меня брайлевский ввод конкретно это возможность писать и длинные сообщения тоже. То есть, когда мне нужно написать письмо, большое письмо. Опять, ошибки бывают, порой ошибки, которые ты даже сам не замечаешь, а какие-нибудь странные знаки появляются. И у меня одна знакомая, я не буду сейчас ее называть, но, в общем, она в нашей команде тоже, она говорит, я обычно знаю, когда вы работаете с брайлевским вводом и когда вы волнуетесь. Потому что когда не волнуешься или когда не торопишься, ну, тогда все так вычитываешь и так далее. А вот когда волнуешься, да, то действительно, допустим, у меня получается случайное нажатие четвертой точки. Не знаю почему. И в результате появляются какие-то там странные знаки. Так что это есть. Никуда от этого не уйдешь.
Да, это хорошо видно, если ты знаешь, что такое брайлевский ввод, и ты умеешь им сам пользоваться. Потому что ты делаешь такие же ошибки.
Ну, или если ты зрячий человек, но ты переписываешься с незрячим, и ты не просто задаешь вопрос, вот что-то у него там неправильно, а еще задаешься вопросом, а почему у него так? Вот как это могло получиться? Вот, к счастью, этим вопросом задаются не все. Ну, вот так вот. Вот, друзья, так что по просьбам трудящихся, я понимаю, что сегодня не самая крутая тема. Темы, там, обзоры месяца, обзоры тифлорынка и так далее, они круче. Ну, в смысле даже реакции и так далее. Но был вопрос, была заявка, что мы, собственно, и сделали.
Не могу не прочитать комментарий от модератора нашего канала. Анастасия Проскорякова пишет: «Ура, у меня получилось! Я многократно пробовала настроить брайлевский ввод, но все попытки были тщетны».
Телефон надо качнуть, Настя, взять экраном к себе, потом вверх экраном, и тогда у вас точно точки будут там, где вы их хотите видеть, независимо от того, где у вас эта клавиша Home находится.
Вот какие мы полезные.
Нет, ребят, нет. Если пригодилось хотя бы одному человеку, и хотя бы еще одному уже мы обратили в свою веру.
Слушай, я никого никуда не обращал, ты знаешь, ты обращал?
Ну, не то чтобы, скорее меня в свое время обратили, хотя я очень сильно упирался. Потом ко мне приехали за 1600 километров и обратили.
Ты сказал за 1600? Я думаю, за 1600 рублей.
Нет, километров. Это гораздо более дорого.
Ну, в общем, да, но платил-то не ты, понимаешь, платил тот, кто ехал.
Ну, сегодня не я, а завтра я.
Вот, так что, друзья, как мы говорили в прошлый раз, когда речь шла про голосовой ввод, да, это еще один инструмент. Инструментов много, и чем больше инструментов в вашей копилке, тем вы более, ну, скажем так, продвинутый как пользователь, тем больше у вас шансов пользоваться быстро, аккуратно и так далее. Так что поэтому вот смотрите, пойдет, пойдет, не пойдет, ну что ж, хорошо, это уже кому как. А может быть, человек захочет маленькую Bluetooth-клавиатурку взять вот, и носить эту клавиатурку с собой и вводить таким образом. Ну, тоже неплохо. Что, коллеги, заканчиваем, завершаем?
Да, конечно, я думаю, можно.
Завершаем. Благодарят за эфир. Тимофей Игнатов пишет, что пусть на практике не пригодится, но для общего развития. Ну, вот.
Ну почему нет? Тоже.
Соглашусь с этим комментарием.
А мне нравится, что разработчики все-таки вот такие вроде бы нишевые вещи, как Брайль, все-таки вводят. И вводят даже неплохо. Вот. Ну что, с нами были сегодня Алена Котина. Алена, спасибо тебе.
Всем большое спасибо. Еще услышимся.
А Алексей Викторов.
Спасибо. Всем удачи.
Слушайте, какая у нас уверенная Алена Котина. Ты понимаешь, Артем, да? Она сразу заявила, чтобы мы ее пригласили в эфир. Потому что Алексей просто пожелал всем удачи. А что сказала Алена? Скоро еще услышимся.
Ну, когда-нибудь. Почему нет?
А, ну понятно. Хорошо.
А будет комнатка в Клабхаусе-то?
Я думаю, что нет. А смысл? Ну, кто хочет. Ну, в принципе, да. Если кто-то хочет, можно создать этот канал. Дело вот в чем. У нас сейчас в 7 вечера будет еще один эфир сегодня.
А, следующий эфир. Так эфир, нам некогда, понятно.
Он должен был быть в среду у нас. В среду у нас его не получается. Он будет у нас сегодня. Это у нас студенческий эфир, посвящение в студенты, про психологов, незрячих психологов. Кристина Павлова это все ведет, так что это будет. А в среду, скорее всего, вчера у меня не было уверенности в этом, сегодня уверенность постепенно появляется. В среду, скорее всего, будет эфир. Скорее всего, и Артема вы там услышите, и меня там услышите. Но дальше объявлять не буду, потому
это
что это на Тифлоинфо в среду.
А, я все прослушал просто.
Да, ну ничего страшного. Мы в эфире, скорее всего, в среду, но узнаем точно завтра, во второй половине дня, и если будет, соответственно, будет анонс. Артем Плаксин.
Друзья, нас уже выгоняют, Тимофей Игнатов. Всем пока-пока. Вы молодцы. Удачи и успехов.
Это мягкое выгоняние. Все, счастливо всем. Пока.
Ребят, спасибо, что вы были с нами.
Тифлострим. Путешествие продолжается.